ॐ नमो भगवते वासुदेवायम्
ॐ नमो भगवते वासुदेवायम्
ॐ नमो भगवते वासुदेवायम्
ॐ नमो भगवते वासुदेवायम्
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Так, мы читаем потом вторая глава встречи Махараджини с Йогендрами. Мы читаем текст 37 и продолжаем комментарий. Еще раз прочитаю перевод 37 текста. Когда живое существо сосредотачивается на внешней иллюзорной энергии Господа, а потом ошибочно считает себя материальным телом, оно начинает испытывать страх. Так, отвернувшись от Верховного Господа, живое существо забывает, что по своей природе оно является слугой Бога. В этом запутанном, полном страхов состоянии оно оказывается из-за иллюзорной энергии, называемой майя. Поэтому разумный человек должен с безраздельной, непоколебимой преданностью служить Господу под руководством истинного духовного учителя, которого следует считать своим божеством и самой жизнью и душой. Гуру Дева Татма слово. Гуру Дева Девата Атма. Гуру Девата Атма. Это переводится «тот, кто видит в духовном учителе свое божество и саму свою душу». «Девата» значит «божественное», «атма» — «душа». Угу. Так переводится это слово. Видеть глазами шаста не означает внушить себе, а означает почувствовать то, что есть. Это так и есть на самом деле. Мой духовный учитель для меня — представитель Кришны. Это так и есть. Просто должен это почувствовать, не внушить себе. Это не то, что условность какая-то мирская. Что мы по профессиям, по должностям распределились и пытаемся эти роли соблюдать. Но даже в этом случае, говорит, если мы роли какие-то составляем в структуре общества, они должны соответствовать природе, должны быть такими. Управляющий должен быть управляющим. Учитель должен иметь качество учителя. Должна соответствовать природе. Также здесь есть природа гуру ученика. Ее надо почувствовать. Это не условное обозначение. Она уже есть такая, как описывается тут. Нам осталось только это понять. И мы продолжаем комментарий Шрилы Прабхупады. Мы остановились на том, что есть разные энергии Господа. Помните, тут задался вопрос в комментарии, если мы можем сами развивать знания, не предавшись Верховному Господу. Почему это невозможно?
Энергия Господа, которая
вдохновляет.
Абзац.
Да. Вот это мы читаем, да?
Да.
Энергия Господа, которая вдохновляет нас на преданное служение, называется чит-шакти. Мы вчера упоминали, да, об этой энергии? Чит-шакти. Мы уже знаем, что такое чит-шакти. Шакти — это энергия. Чит — значит знание. Энергия сознания или знания. Шрила Бхагаватам Сарасвати Такур объясняет, что когда живое существо развивает в себе дух независимости, оно вынуждено прийти в материальный мир, где приобретает самые разнообразные, бесполезные и нежелательные привычки, из-за которых оказывается в атмосфере, проникнутой страхом. Бахиранга Шакти, иллюзорная энергия Верховного Господа, покрывает чит-шакти и навязывает живому существу одно материальное тело за другим, чтобы оно могло получать грубые греховные удовольствия. Это мы читали вчера. Ну, то есть как это Бахиранга Шакти, внешняя энергия, покрывает внутреннюю энергию? С чего? Потому что Татасты Шакти, описывается, живут, маленькая. Поэтому пограничная энергия называется. То есть маленькая. Это частичка духа. Есть дух всеобщий, грандиозный, да, безграничный. Его не покрывает Бахиранга Шакти, не способен. Как облако не может покрыть солнце, но глаза может скрыть наши от глаз солнца. Но на самом деле облако незначительно. солнце, ну, чрезмерно могущественно, нет слова и речи о том, чтобы какое-то облако покрыло солнце. Но глаза могут быть покрыты облаком. То есть можем не видеть при этом солнце. Небольшое облако, созданное солнцем, видите, имеет покрывающую природу, скрывающую. Вот это Бахиранга Шакти.
То есть наше видение
скрывает. Наше видение закрывает. Бога не закрывает, но наше видение закрывает. Бога невозможно закрыть ничем. Он не покрывается этой энергией. Он превосходит все энергии.
Более того, облака также являются порождением солнца.
Порождением солнца, сами же говорят. Да, так. Вот этот пример Прабхупада дает. Как утверждается в Бхагавад-гите, тригуны материальной природы постоянно борются друг с другом. Описание этой борьбы Гуна Вятикарам можно встретить и на многих страницах Шримад-Бхагаватам. Сбитая с толку, взаимодействие материальных гун, живое существо, заключает, что все относительно, и что Бог и служение Богу — это очередное порождение относительного и противоречивого взаимодействия гун природы. Почему люди не могут понять, что хорошо, что плохо, что добро, что зло? Потому что гуны чередуются. И в этих гунах есть разные представления о добре и зле, о жизни, о чем угодно. Разные мнения совершенно. И они вращаются как в индивидуальном смысле, в общественном смысле, даже в югах это происходит, в эпохах вселенских. Гуны везде все пронизывают, от маленького до великого. Это все материальная природа майя. Например, в сати-югу преобладает сатва гуна. В целом, повсюду на Земле, на планете сатва распространена. То есть она доминирует. Что это означает? Доминанта сатвы означает, что очень легко осознать Бога. Это открыто просто. Сатва — это значит, что мы просто открыли банку и можем уже понимать, что здесь. Открыто, для восприятия открыто. Но потом постепенно с эпохами гуны снижаются. Противостояние идет, борьба, чередование. Раджас начинает постепенно доминировать. Что такое раджас? Раджас означает, что я помню, что Бог существует. Можете не напоминать мне об этом. Я знаю. Но я пренебрегаю этим, потому что у меня много материальных обязанностей. Это раджас. Пренебрежение называется. От пренебрежения исходит оскорбление. От пренебрежения. Сначала пренебрежение, потом неуважение, потом скатывается ниже, гуна, невежество начинает. И невежество означает блок. Вообще нет никакого Бога. Где вы видели Бога? Почему об этом говорите? Кто видел? Это тамас, это блок, заблокировано все. То есть сатва открытая, раджас пренебрегает, иногда вспоминает, иногда забывает. Это пренебрежение. Неответственное отношение к духовной жизни. Ответственность переключается на материальную деятельность, на зарабатывание денег. И тамас уже заблокировано. Все, человек уже в темноте находится. И так эти гуны чередуются. Поэтому люди говорят, Бог есть, Бога нет. А может есть, а может нет. То есть гуны. Гуны навязывают им какие-то представления о жизни, о Боге, о себе и так далее. И они вращаются под влиянием времени, и поэтому есть чередование гун. Обычно в сатва-гуну мы поднимаемся благодаря присутствию людей в сатва-гуне. Например, я сижу в темной комнате, я в невежестве, ну, в полумраке каком-то, в страсти и невежестве называется. И заходит человек с фонарем, и все видно, ну, приносит свет кто-то. И так я могу подняться легко. Из раджаса в сатва-гуну трудно подняться самому. Слишком сильная жадность и вожделение, чтобы я сам зажег светильник. Ну, сырые дрова не горят. Я и пытаюсь зажечь, когда-то не очень горят. Да и с дымом как-то, знаете, некомфортно. Комфортнее все-таки вот в полумраке. Тут не видно недостатков, особенно когда свет включаете, знаете, сразу все видно. А тут можно как-то жить спокойнее. Это разные гуны природы определяют чистое, грязное, плохое, хорошее. Вот, количество света определяет, что человек будет думать об этом, о добре и зле. И максимальное представление, как оно есть, говорится, о добре и зле, только в сатва-гуне невозможно. Вот это хорошо, это плохо, вот это можно окончательно установить в присутствии света уже знания. Это вращение гун природы. И так эти гуны борются друг с другом. Строя различные картины мира, называя свои исследования антропологией, социологией или психологией, живое существо все глубже и глубже вязнет в темном невежестве материализма. Люди тратят время на мирскую благотворительность, экономическое развитие, чувственное удовольствие, умозрительные рассуждения. Им нравятся теории, согласно которым абсолют лишен разнообразия и индивидуальности, ибо разнообразие и индивидуальность по их представлениям являются результатом взаимодействия гун природы. То есть все это материально. В конце концов, как о разнице не говорят, добро это или зло, все другое материально. Делайте, что хотите. Это их последний как бы уже вывод становится, запутавшихся людей в невежестве. То есть не различают плохого и хорошего, вообще отказываются от этого. Что столько мнений, столько вкусов. У каждого свои вкусы. Для тебя неприятно, а этому человеку приятно то же самое. То как тут установить истину? Да делайте, что хотите. Ну и какой-то закон там существует, ограничивающий насилие и все. И тот недостаточно силен в невежестве закон. Вообще понять как бы положение в гуну человека можно потому, как он относится к закону. Насколько он уважает законы. И деньги также, к деньгам как относится. Деньги, женщины, закон. Три вещи могут определить эти гуны природы. Иллюзорную энергию Верховного Господа называют Дуратия-я. Ее влияние невозможно преодолеть без особой милости Кришны. Мам Эва, я пропаден те, Майяма там тарантите. Пример приводит солнце, скрытое облаками. Никакими подручными средствами нам не удастся рассеять облака. Но само солнце, породившее эти облака, может мгновенно их разогнать и явить себя нашему взору. Аналогичным образом, когда иллюзорная энергия Господа обволакивает нас, мы отождествляем себя со своим временным материальным телом, вследствие чего нас постоянно терзают страхи и тревоги. Но если мы предадимся Господу, Он может тут же освободить нас от влияния иллюзии. Материальный мир называют падам-падам, ятви-падам, место, где опасности подстерегают человека на каждом шагу. В тот момент, когда живое существо понимает, что по своей природе оно является вечным слугой Бога, а не материальным телом, страх исчезает из его сердца. Человечина Тхачакраварти Такур пишет, здесь санскрит, преданному, перевод, который следует Бхагавата-дхарме, не нужно бояться оков материального существования. Страх сам оставляет того, кто занят преданным служением. Бхагавата-дхарма. Заметили, что преданные немножко беспечные в материальной жизни. Есть у всех такой оттенок. Ну, то есть бесстрашные. Это называется русский авось. Прабхупада сказал, что Россия — страна преданных, видимо, вот этот авось. Есть в сознании людей, но авось как-нибудь уже, не знаем, что, ну какая разница. То есть, ну, не боимся. Также есть в культуре казаков, что казак не должен ничего бояться в этом мире вообще. То же самое, бесстрашие. То есть бесстрашие считается достижением величайшим в культуре людей. Страна славится, где бесстрашные воины, где честные люди. Честные, значит, бесстрашные. Люди в страхе не могут быть честными. Именно из-за страха они начинают лгать. Поэтому бесстрашие определяют вот культуру. Ну, и руководят люди, общество должно быть бесстрашные. Безупречно честные люди. Ну, своя жизнь на авось должна запущена быть. Ответственность мы берем за что-то другое, более высокое. Моя жизнь маленькая, кратковременная, но если я посвящу чему-то более высокому, вот тогда в этом есть смысл. И вот в этом человек сможет стать бесстрашным, когда свою жизнь посвящает Верховной Личности Бога. Верховная Личность Бога. Надо вдуматься в эти слова. Я набрал в интернете «Верховная Личность Бога». Нигде нет такого выражения. в мире, кроме книг Прабхупады. Никто так даже не мыслит, смотрите сейчас. В мире. Ни в мире религии, ни в мире философии нет такого выражения. Верховная личность Бога. Прабхупада написал впервые это вот для истории Кали-юги. Личность Бога. Верховная личность Бога. Надо медитировать на это сочетание. Мы личность, и он тоже личность. Давайте общаться. Давайте знакомиться. Говорим, Харе Кришна — это начало. Ему достаточно этого, он слышит издалека, с любого расстояния, что верховная личность. Что такое верховная личность? Повелевающая личность. А что такое вообще личность? Личность обладает чувствами. Так вот, повелеваем мы своими чувствами или нет? Насколько мы личности? Или мы порабощенная личность? Личность — он обладатель чувств, не наоборот. Обладатель. Ну хорошо, вот батарейка заряженная. Человек зарядил ее. Там есть много энергии. Если думаете, что личность — это энергия, то батарейка является личностью. Нет. Не является личностью. Энергии там полно. Но это не личность. Потому что она не обладает. Обладает этой энергией человек. Он ее использует. Это и есть личность. Не путайте энергию с личностью. Сейчас затмило это слово энергия. Все другие понятия. Энергия, энергия. Бог говорит, это энергия. Нет, обладатель энергии. Вот это трудно понять сейчас. Что выше энергии человек ничего не может понять. Выше этого понятия он сам создал это понятие. Он не может добраться выше. Ум бессилен здесь. Но личность за пределами ума находится. Дух, душа — это и есть личность. Обладает энергией. И если я свою руку помещу в огонь, я получу ожог. Почему? Потому что мои чувства не повелевающие, а подчиненные. А если Кришна поместит свою руку в огонь, ничего не произойдет? Ну, так же приятно, как дуновение ветра. Повелевающая личность называется. Независимая от энергии. Когда он ходит по Вриндавану босиком, переживают гопи и Ишода. Там же камни острые, а он босиком ходит. Из любви к Кришне они переживают. Но когда он касается этих камней своими нежными стопами, как лотос, они становятся как топлёное масло мягкие. Есть отпечатки следов его в камнях. На Гавартхане до сих пор. Повелевающая личность. Его чувства имеют повелевающую природу. Во всем. Он может повелевать ядерной энергией, он может повелевать ветром, воздухом, умом, любыми чувствами. И как он им повелевает? Она начинает пьясад, и каждое мгновение это счастье увеличивается. Вот это повелитель называется. Есть страдающие повелители, но пытаются быть повелителями, но получают ожоги постоянно. Я видел одного артиста российского, заслуженного. Когда-то его пригласили на наш праздник Гавардхана Пуджу, на Урале это было. Он пришел, показал свои номера просто для праздника. Он с огнем работает. Он может держать руки в огне. Довольно долго. Ну так на сцене разжигает огонь. У него до плеч обнаженные руки. Вот, и он их помещает в огонь. Так держит. Прямо в пламени. Все удивлялись. Также он брал гвоздь, двадцатку, самый крупный, 20 сантиметров. Пальцами завязывал узел из него. Потом мне подарил этот гвоздь. Я его спросил, а как это? Он говорит, тренировка. Я говорю, знаете, сколько ожогов получил, прежде чем научился это делать? Ну, я говорю, научился это делать. Видите, даже человек может до какой-то степени, видите, со стихиями общаться. Был один браман в Джаганнатхапуре, не знаю, где он сейчас, я слышал давно о нем. Он поклонялся Прахлад Махараджу. Он каждое утро совершал омовение в огне, а не в воде. Вот видите, как они повелевали. Ну, мы знаем также из Библии, что это Даниил, или кто это был, которого хотели сжечь в печи.
В печи Даниил.
Даниил, да, в печи. Он там ходил и пел псалмы в печи. Люди рядом с печью, там, которые поддерживали огонь, теряли сознание от жара. Он внутри печи ходил и пел псалмы, и когда он вышел оттуда, даже волосы были целы. А Прахлад Махарадж? Его тоже и сжигали, и в кипящем масле, и сбросали с горы, и топили, и пытались на куски резать. Ничего не происходило. Это личность называется. Бесстрашная личность. Не просто внушенная бесстрашие, а реальная бесстрашие, потому что душе навредить никто не может. В Гите говорится, нельзя ее ни растворить, ни сжечь, ни разделить на части душа. Но мы себя с телом отрицаем, которое можно разрезать на куски, нам страшно. Потому что мы себя отождествляем с телом. Нам страшно даже представить такое. И тем не менее, несмотря на этот страх, тело исчезнет. Неприятная история. Для всех. Неприятные мысли даже. С утра пораньше. Поэтому опустим эту тему, пойдем дальше. К более приятным вещам. Важно отметить, что без личного самоосознания, суть которого выражается словами «Агам Брахма Асми» — «Я есть Дух», недостаточно, чтобы полностью победить бхаям — страх. В Шримад Бхагаватам переводятся слова Нарады Муни, обращенные к Вьясе Деви. «Нашкармим апя чьютта бхава варджитам на шабхате». «Просто прекратив материальную деятельность и отказавшись от телесной концепции жизни, найшкармья, по-настоящему спастись невозможно. Живому существу необходимо найти высшее прибежище на духовном уровне, иначе оно снова вернется к полному страху в материальному существованию». Об этом говорится в шастрах. Это 10-я песня Бхагаватам, здесь цитируется 10.2.32. Человек может прилагать огромные усилия, пытаясь подняться на уровень осознания Брахмана. Клишот и тарас тешам, авякта сякта четесам. Но если он не найдет достойного прибежища, ему придется вернуться на материальный уровень. Такое освобождение называется вимукта мана, воображаемое освобождение. Итак, это убеждение, что я есть не тело, отличие материи и духа, можно на уровне ума осознать. Значит, долгое время наше сознание Кришны будет на платформе ума находиться. Ну, теории, но это осознание тоже. При помощи ума можно осознать отличие материи и духа. Но это нереальное еще сознание. А что делать, я не знаю. Как действовать, как душа? Я могу действовать только, когда у меня есть тело, руки, ноги, речь, ну, все необходимое. Тогда я приступаю к деятельности. Душа деятельная. Итак, душа формирует это тело из жизни в жизнь с законами кармы вместе со сверхдушой. Теперь она может действовать в материальном теле. Она, душа — это речь, душа — это мысль, душа — это осязание, обоняние, вкус и так далее. Душа — это передвижение в пространстве, свобода. И вот этими способностями наделяется физическое тело, чтобы дать душе эту возможность в материальном мире действовать. Она не может действовать материально, она духовна. Ей нужен костюм другой. Другое видение, другое понимание, другая память, все другое. Она воплощается в материи, то есть считает, что вот это пространство и время — это и есть среда, в которой она живет. Она убеждена в этом. Видя вот этот безграничный мир, но ее сразу убеждает своим количеством. Она же маленькая, а мир-то большой. Ей невдомек, что эта большая машина обманывает ее. Иллюзия. Великая иллюзия. Громадная. Тут миллионы, миллионы, миллиарды, мириады живых существ, обманутые иллюзией. Все. Никому такого в голову не придет вообще. Таким грандиозный такой вот спектакль. Она не имеет опыта духовного пространства, духовного времени. Она забыла все это. Вот она теперь все оценивает чисто при помощи только своего ума. И вот уму дается это право человеку осознать различия материи и духа, не больше. А дальше Кришна говорит во второй главе, в третьей главе Бхагавад-гиты. Вторая глава Бхагавад-гиты. Дальше он должен осознать душу через бескорыстную деятельность, чтобы дальше пойти. Это и есть душа. С точки зрения субстанцию пытаются отделить. Поэтому ученые ищут в пробирках, где там душа. Фиксировать пытаются приборами. Не зафиксируются приборами материальными. Нет. Запустить в деятельность нужно душу. Это бескорыстная деятельность. Душе ничего не нужно. Но для этого требуется бесстрашие. Связь с Богом. И также другая сторона описывается, что душа и сверхдуша, Бог, неотделимы друг от друга. Две индивидуальности, но они неотделимы друг от друга. Это духовное понимание вещей. Здесь, в материальном мире, мы не видим такого примера, что мы были неотделимы друг от друга. Мы отделимы друг от друга. Индивидуальность – это отделенное. То, что вы чувствуете в своем уме и теле, я чувствую совсем по-другому себя. Я не могу войти как бы вот в это тело, в другое тело и понять, что там происходит вообще. Я в своем самолете нахожусь. У меня свой опыт, свой возраст, свое имя, свое происхождение, свое окружение, все свое. И иногда мы пытаемся говорить и не понимаем даже друг друга. Почему ты так чувствуешь, почему так говоришь, почему так делаешь? Можем не понять. Для этого нужно психолога, который бы исследовал подробно жизнь человека, его формирование, и чтобы понять, почему он такой стал вообще. Это очень сложная наука. Откуда берутся негодяи или праведники? Есть же законы какие-то. Это тоже нужно изучать. То есть мы в каждый в своем самолете, мы каждый умирает в одиночку, говорится в этом мире. Но в духовном смысле одновременно единство, одновременно отличие. Нельзя разделить душу от Бога. Отделить невозможно. При этом она индивидуальна. И Бог, и душа индивидуальны. Но они неделимы. Поэтому персоналисты говорят, ну тогда теория слияния, что ли? Я и есть Бог, что ли? Нет. Индивидуальность сохраняется. При этом неделимо. Вот отчиньте педа-педа-татва. Это удивительное, удивительное осознание транса, особое осознание транса. Есть осознание транса в брамане, когда слияние с браманом. Вот, безмятежность, безграничность ощутить. Эту божественную природу, где нет страдания, где этот мир вечный покой. Кто-то стремится к этому. Нет никаких беспокойств, никакого разнообразия. Есть только свет и есть счастье, свобода. Но там нет никого. Ни одной личности. И какое-то время можно найти там успокоение, говорится. Полное успокоение. Там нет никаких страданий, даже оттенка. Даже намека на страдания нет. И все же душа сохраняет индивидуальность и там, говорится, и чувствует себя неполноценной до конца. Даже в брамане. Имея опыт уже вечности даже, чувствует, что вот чего-то не хватает. Но когда мы общаемся с каким-то близким человеком и чувствуем единство взглядов, чувств, целей, мы испытываем счастье в этом единстве. Почему? Потому что при этом сохраняем свою еще индивидуальность. Поэтому даже из брамана живое существо думает вернуться в материальный мир, чтобы вот эти отношения иметь. Любовь к кому-то. Это единство и отличие обязательно должно быть. Вот эта вот полнота в этом заключается. Так вот с Богом у нас вот это единство, самое большое единство, неразрывность и различие. Это потрясающе. Это счастье, говорится, что счастье брамана, это капли не стоит счастью при этом служении. То есть это прибежище, верховная личность Бога. Это счастье считается превосходящее все. Угу. Живое существо по природе своей стремится к наслаждениям. Анандамая. Сейчас мы страдаем от того, что ошибочно ищем наслаждение на материальном уровне, в результате чего запутываемся в болезненных хитросплетениях материального бытия. Но попытавшись вообще отказаться от счастья, мы в конце концов столкнемся с разочарованием и вернемся к погоне за мирскими удовольствиями. На уровне брамана без личного аспекта абсолютной истины есть вечность, но нет ананды. Разнообразие мать наслаждений, истинную духовную ананду мы найдем на планетах Вайкунтхи. Там Кришна в своем экстатическом духовном облике вместе со своими счастливыми спутниками, всегда исполненными блаженства и знания, проводит свои игры. Все жители духовного царства не имеют ничего общего с материальным бытием. Но Вриндаване нам показали одно место сокровенное, где есть, поклоняются картине, где Рада и Кришна, они переодеты, чтобы не быть неузнанными, общаются. Притворяются. И Пуджари говорит, вот видите, вот это Рада, это Кришна, но они переодеты. Я говорю, но и там у них игры переодеты, эти вот эмоции, и все как по правде. А я спрашиваю, ну они же, это же Бог, они знают, что обманывают друг друга или нет? Говорит, да знают все. Они просто любят друг друга, играют. Они все знают. Но они же любят друг друга, они играют. И в этих играх как будто бы забывают. Ну, игра. Игра — это забвение. В детстве играли там, в войну, там, ну, договариваемся. Давайте забудем наши вот, обычные роли. Вот теперь ты будешь генералом, ты будешь солдатом, ты будешь что, ты будешь это, ты будешь врагом, ты будешь тем, вот тебе оружие, давай. И мы забываем. Я там герой, понимаете, я там стреляю, там все падают, и тут мать, на обед иди сюда. Подожди, подожди, не мешай, тут я тут герой вообще, тут стреляю. Я вошел в роль, меня трудно вырвать оттуда вообще. Она говорит, хватит там баловаться, хватит этой ерундой заниматься, иди, пора обедать. Это не ерунда, я даже обедать не хочу. Настоящая война у нас тут идет. Игра. Игра — это самое чистое, что может делать душа. Человек играет. Как объяснить игру, Матхупати? Как бы ты прокомментировал слово «игра», Лила? Как бы ты объяснил это, как философ? Вот что игра, что не игра. Вот почему наша материальная жизнь не игра?
Потому что слишком серьезно относится к своим ролям.
Ну, объясняй.
Ну, игра это означает, я фактически действую так, действую тем, кем я на самом деле не являюсь, поэтому это называется игра. Но это только тогда игра, когда я действую это осознанно. То есть я понимаю, что Это, то есть я этим не являюсь, я ради своего наслаждения, я это делаю. То есть один из ключевых моментов игры – это то, что я действую так, потому что это приносит мне наслаждение.
Еще можно?
Например, человек ворует и получает наслаждение от этого. Это игра?
Нет, имеется в виду, что он принимает сознательно, то есть ту роль, кем он не является. И играет роль. Вот, допустим, как Акис, почему он испытывает наслаждение? То есть, допустим, что происходит на сцене? То есть ему нравится перевоплощаться в какую-то личность, да? И он от этого испытывает какой-то вкус. Или, допустим, вы привели пример в детстве все эти игры, да? То есть четко, это какая-то грань между реальностью и нереальностью. С одной стороны, ты где-то на заднем плане ты понимаешь, что это нереальность. А с другой стороны, ты этой нереальностью поглощен и испытываешь от этого наслаждение. Или, допустим, как компьютерные игры, да? То есть где-то на заднем плане человек понимает, что это все, это все нереальность. И при этом. То есть он сознательно идет в эту нереальность, потому что она ему доставляет наслаждение. То есть игра это желание наслаждаться такой-то нереальностью.
Что ему, например, хочешь сказать?
Я думаю, с эмпирической психологии, педагогической. У нас есть определенные педагогики потребности человеческие. Вот, допустим, потребность самодеятельности. Сам делаю. Вот игра относится к потребности самодеятельности. Сам делаю, и я вхожу в роль Бога, как бы я сам делаю, сам даю. Это потребность необходима для любого человека. Если нет игры, уже человек объединенное личное. Это с точки зрения вот психологии педагогической. Есть принципы, другие принципы, а это сам делаю, сам творю.
Вот скажите, играем в казаки-разбойники. Что мы от этого имеем?
Вкус, радость,
эмоции,
удовольствие.
Деньги зарабатываем, нет? Нет. В этом разница. А для чего? Для радости. Только чтобы увеличить счастье. Вот эта игра называется.
Но там же тоже есть корысть. Только другая форма корысти.
Счастье?
Ну да.
Но если для Кришны, то все чисто.
Для Кришны, да.
Но вот это отличие игры и не игры. А все остальное уже страдания. Уже азартная игра уже страдания приносит. Никому счастье не приносит. Только выигравшему на какое-то время. Остальным страдания приносит. То есть та игра, за которую платят, это уже не преданная, не деятельность души. Для того, чтобы просто увеличить блаженство, для Кришны, чтобы увеличить его удовольствие. А Кришна играет, чтобы удовольствие преданных увеличить. Все. Другого смысла нет.
Получается, это для Кришны игра, а для преданных все же серьезно. Вот, допустим, преданный думает, это мой друг. И для него это не игра. Для него, ну, то есть он так и думает, что это мой друг. А для Кришны, может быть, для него действительно это игра.
Нет, это игра.
Это с позиции преданного это игра?
Да, это игра. Игра.
Но разве он осознает, что, допустим, он же не осознает положение Кришны?
Преданный осознает.
Дружба. Положение Кришны.
Ну, дружба же в сознании Кришны, так я понимаю.
Не, имеется в виду, что вот берем духовный мир, да, допустим, сакхи-расу.
Угу.
То есть для Кришны это игра. Потому что он понимает, я Господь, я бесконечно большой, он бесконечно маленький, но мы общаемся на равных.
Угу.
Это игра.
Игра.
А для преданного, то есть он же не понимает эти вещи.
О, знает. Понимает. Например, когда игра с Тенукасурой была, Лила. Тенукасура. Они почувствовали аромат этих фруктов, плодов, фиников.
Mm-hmm.
И сказали, о, пойдемте туда. Там, правда, демон страшный живет. Но Кришна же с ним разделается. Он же наш друг. Они прекрасно понимают, ничего не боятся. Они понимают, что какая-то там лила сейчас произойдет точно с этим демоном. Если Кришна там появится. Они все осознают это. Они не боятся ничего поэтому. Рядом Кришна, они его осознают, все. Они могут не знать точно, как он эту лилу проведет, но проведет. Он всегда спасает, защищает своих преданных. Они абсолютно знают это все.
А для них же он первый парень на деревне.
Это условие игры, что Кришна защищает своих преданных. Каждый в этом на 100% верит и убежден, что Кришна защищает своих преданных. Это провозглашается громко. Это условие игры. Поэтому они ничего не боятся. Куда угодно идут. К демонам в пасть заходят, пожалуйста. Он их даже там переваривает. А они знают, что Кришна все равно. Они отравлены водой калии были, там, иммуны. И они знают, что Кришна все равно их спасет. Вот это игра.
Поэтому дети счастливы.
Дети счастливы играми. Их только нужно научить играть возвышенно и все. Поэтому обычно играм учат взрослые детей, чтобы они не придумали ерунду какую-нибудь.
В игре есть страх? Может быть, это признак тоже игры?
Да, страх там может быть, там удивление, там страх, там может быть, там все расы присутствуют. Но на платформе бесстрашие. Вот это интересно. Это же игра. При этом все это игра. Если вы играете там в этот, вас стреляют ненастоящими пулями. Вы же тоже боитесь быть убитым? Но не по-настоящему. Что вы тут же оживаете потом как-то мистическим образом. В мире вечности, ну, какой толк убивать кого-то? Там все бессмертные. Это игра. Они играют там в демонов. А вот по-настоящему, чтобы сразиться с демонами, Кришна приходит сюда. Без игры, без игрушек. Для него это игра. А демон освобождается от всех корыстных желаний. И входит в игры Кришны тоже потом. Игра — это самое великое служение, которое можно сделать для Кришны.
Поэтому играйте в сознание Кришны. В сознание Кришны играйте, для Кришны играйте.
Я вспомнил эту историю, когда, в принципе, все спутники госсочетания, они вошли в эти лилы, ну, как обычно, то есть у них были папы, мамы, кроме одной личности, это Шидама. Он сразу прямо из лилы Кришны, сразу вошел в лилы госсочетания. И как вошел в госсочетание, он сказал Господу Нитинанде, пойди скажи Шидаму, что хватит прятаться там на Говардхане, скажи, что мы, сейчас у нас другая игра, сейчас у нас совсем другая игра, Санкиртан называется.
Кимон стал? Абирам?
Да, да.
Такой.
В общем, спрятался так, что забыл, да? Так. Итак, Бхакта свободен от страха. Так здесь утверждается. Ну, чистый преданный, он должен быть свободен от страха. Прочитаем последний абзац. В связи с этим Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур подчеркивает, что необходимо принять истинного духовного учителя, которого называют Раджендранандана Прештха, самым дорогим слугой Кришны, сына Махараджи Нанды. Истинный духовный учитель полностью свободен от зависти к другим живым существам и поэтому безвозмездно распространяет знания о преданном служении Верховному Господу. Если живым существам, которые с неприязнью относятся к преданному служению, удастся по счастливому стечению обстоятельств смиренно выслушать эти наставления, они освободятся от влияния иллюзорной энергии Господа, поглотившие их и поместившие в различные виды жизни, полные страданий. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур объясняет, что по милости духовного учителя искренний ученик постепенно осознает трансцендентное положение Господа Нараяны, которому сотни и тысячи богинь процветания служат с огромным благоговением и почтением. По мере того, как ученик обретает все более глубокий трансцендентный опыт, красота Говинды Кришны затмевает в его глазах даже Парамешварью, высочайшее могущество повелителя Вайкунтхи. У Говинды есть непостижимая способность очаровывать, радовать. И по милости духовного учителя ученик постепенно развивает свои полные блаженства, отношения, расу с Говиндой. Поняв блаженные игры Лакшми Нараяны, Шри Ситарамы, Рукмини Дваракатхиши, и, наконец, самого Господа Кришны, живое существо удостаивается редкой возможности служить лично Кришне, который становится единственным объектом поклонения, единственным прибежищем для чистой души. Это комментарий мы прочитали. Такой объемный, полный, с цитатами, с подтверждениями. То есть по каждой строчке текста прокомментировано здесь подробно. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Я слышала, что Бог как бы смотрит на жизнь человека, как на его игру. Вот, что люди для Бога, они как играют. И ну, там, он не вешается, пока идет с утра, но если там кто-то заплачет, или это, он ну, потирает нос, и он помогает. Ну, то есть, вот типа так это вот есть в этом как бы истина или это?
Это больше как бы образно, не философски образно, или как скажем, с платформы чувств мы смотрим на это. Например, платформа чувств мы можем одухотворить что-то чувствами просто. Что-то напоминает нам, допустим, какой-то образ, ну, скульптура, какой-то образ напоминает, или вот тут камень, да? Напоминает там ту принцессу, ту легенду, там голова, нос видим, все. Это чувственное восприятие, образное восприятие. А если философски рассуждать, нет. Кришна этим не занимается. Сам Кришна. Потому что Кришна, он выше понятия Бога даже. Вообще никакого отношения к мирским делам Кришна не имеет. Никаких. Ни нашим ни тревогам, ни проблемам, ни страданиям, ни радостям никакого отношения вообще не имеет. Например, солнце, вы знаете, солнце, оно причина жизни на Земле, но никакого отношения к жизни самой на Земле не имеет. прямого. Но причина всего. На солнце своя жизнь. Вообще не похоже. Как
здесь. А с кем тогда мы строим отношения?
А вот это сознание. Вот это нужно знание направить туда. Энергия чит. Определяет, с кем ты строишь отношения. Кого ты сознаешь, как ты его сознаешь, насколько ты правильно его сознаешь. Может быть, ты придумываешь что-то. А может быть, ты сознаешь, это разные вещи. Люди путают сейчас именно придуманные вещи с реальностью духовной, эзотерики называются. Они в основном на уровне воображения находятся, эти люди. Какие-то тонкие энергии чувствуют и потом воображают. Но реальная жизнь не меняется, они остаются в пределах рождения и смерти. Манадхарма называется религию от ума, над придуманной религией. Это эзотерическая сторона. Это все на уровне ума продолжается. Реально, реально сознание Кришны нужно, это реальная вещь. Это только сердцем, глубоко сердцем. И нужно знать, иметь знание, на кого ты медитируешь и как ты, насколько ты правильно медитируешь. Так же. Они Богу предлагают все, что угодно. А Кришна говорит, нет, по трампу, шпам, халам, то ям. Есть конкретные вещи, что от вас ожидаю, и больше не надо. Не всякая деятельность может быть предложена Богу, не всякий путь правильный. Я же могу на уровне ума придумать и оправдать все, что угодно. Ну и что, что я убийца? Но это же тоже опыт для души позитивный. Там можно перевернуть все, что угодно. Любые запрещенные вещи можно во благо обратить. То есть я так играю в трансцендентное, играю в трансцендентное, надумываю что-то. Хотя за это в ад пойду, я говорю, ну это тоже мой путь к Богу. Это платформа ума просто. Воображение. Многие люди находятся на платформе таких вот мыслей. Кришна может прийти, но к кому он должен прийти? Вот Прохлади Махарадж он может прийти сам. А так зачем ему приходить, говорит Акбар Бирбалу. В другом случае нет причин, у него столько слуг, столько энергии, зачем ему лично приходить тут, следить за каждым, за каждой слезинкой выплаканной здесь. Ему лично не нужно это делать. Или за нашими мирскими радостями, вообще это лично не нужно. Это делает уже, обслуживает материальную энергию, он распространяет себе материальную энергию, это нам родители, это нам друзей, они за этим следят. Ему это неинтересно. Не придумывайте Бога, Прабхупада сказал, нельзя это делать. Это невозможно. Вот каков он есть. Вот поэтому есть Бхагавад-гита, есть шастры. Изучаем эту платформу. Знания нужно. Чтобы наша медитация была правильной.
То есть когда правильно понимаешь, если тебе больно, и ты плачешь, то лучше не Кришну звать, а Майя Деви, чтобы она помогла.
Почему? А Майя Деви тут при чем? Майя Деви распространилась через близких людей, которые уже придут тебе помогать, уже это делают. Уже есть друзья и близкие люди, которые захотят тебе помочь, увидев твое настроение, скажи. Это уже есть. Это не божественное дело. Другое дело, если ты плачешь по-другому, не просто по каким-то своим неприятностям, а уже осознаешь, что эти неприятности — это в природе вещей, в жизни, поэтому, в принципе, я хочу другой жизни. Не хочу материального существования и обращаюсь к Кришне. А это правильно. Потому что к нему нужно обратиться с преданностью, с полной. Не с привязанностью материальной. Вот меня вот этот обидел человек, Кришна, накажи его. Он не такой. Это друзья могут сделать, это родители могут сделать. В двойственности, которые живут тоже. Которые, да, согласятся, что это твой враг. А у него нет врагов. Это же Бог. Поэтому к нему с такими вещами не обращаются. Но если ты на самом деле осознаешь временность материального существования, что мир пронизан страданиями, что где бы ты ни была, ни был, ты не избежишь этих проблем рождения и смерти, только Кришна спасет. Если ты так обращаешься к Кришне, он лично к тебе придет. Вот тогда он лично к тебе придет. Как Мукунда, потому что только он спасет отсюда. Больше никто не может это сделать. Ни Брама, ни полубоги, никто, ни родители, никто не способен на это. А он может дать освобождение. Вот это не сентиментально, вот это уже ты в знании делаешь.
Ну, в Библии есть такое выражение, не поминай имя Господа в суе. Вот у нас обычно в бытовых вопросах, в житейских вопросах мы преданные недомышленники говорим, о, Кришна мне подсказал, или Кришна вмешался, Кришна, это Кришна. То есть вставляем имя Кришны во все свои житейские ситуации, говорим Кришна, Кришна. Вот, вот эти два положения, высказывания в Библии и наша практика жизненная, бытовая, материальная.
Это зависит от накала железа, накала сознания. Помните тот пример «железо в огне». Мы повторяем 16 кругов мантры, те, кто следует всем принципам, 16 кругов ежедневно. Это необходимый накал, нужно поддерживать каждый день. И когда железо раскалено, оно чуть-чуть это остывать же может. Когда мы из огня его вытаскиваем, мы же не повторяем круглые сутки. Мы 16 кругов повторили, у нас еще много дел. Так. Вот этот накал должен поддерживать в течение дня. И когда оно немножко остывает, мы скажем где-то «Кришна то, Кришна это», и он поддерживается. Потому что оно раскалено с утра было. Но если вы не повторяете 16 кругов, это не сработает. Это всуе будет. Это будет не глубоко, не серьезно, это не будет правильно. Сначала раскалите железо, а потом можете чуть-чуть поддержать, чуть-чуть огонь. Вам же некогда, но чуть-чуть можно. Оп, пару слов, пару фраз уже накал поддерживается, видите, потому что есть температура. И с утра снова поднимаем этот накал и так держим. Это будет работать. Поэтому преданные могут так. Даже между делом говорить «Кришна то, Кришна это, Кришна то, Кришна это». У них есть накал.
Ну, то, что преданные, допустим, в своей жизни чувствуют руку Кришны лично, это же не сентименты же. Вот как раз благодаря этому накалу же.
Это накал.
И, в принципе, не то, что он себе выдумывает, что Кришна дал мне разум, Кришна создал ситуацию, это же его мироощущение.
Все, что мы чувствуем, все Кришна. Но для этого нужно сознание Кришны, потому что можно что-то же придумать. Все, что мы чувствуем, все, все Кришна. Любая вещь. Но ум трансформирует все это. Что он скажет? Если соприкасаясь с чем-то, скажем, чувствую что-то отвратительное, он мне сразу скажет, отвратительно. Не надо мне. Это его автоматическая реакция будет. Это тоже Кришна. С другой стороны просто. А вот приятно, говорю, о, мое. Да не мое, это Кришне все принадлежит. Это тоже Кришна. Это Кришна как гуру действует. А гуру действует именно так. То приятно, то неприятно. То хвалит, то ругает. Это сознание Кришны.
Для преданного очень важно осознавать, что Кришна лично участвует в его жизни.
Да, но вот так, для этого не нужно придумывать ничего. Совершенно верно. Потому что все это уже есть. Мы видим, воспринимаем Кришну. Просто ум искажает все это. И ложное эго искажает все это. Картахама Тиманеты. Он думает, что он все делает. Прокрити Криама на ней. То есть все это делает энергия Кришны, все это вот таким образом происходит. А человек думает, что это он действует. Все переворачивается в мгновение ока. Это сознание материальное. То есть сознание Кришны значит правильно думать о Кришне. Сознавая, не придумывая, а осознавая. Это разные вещи. Люди думают, что это просто любая мысль, это есть сознание. Ничего подобного. Это сон сознания мысли. Нереальное сознание. Во сне тоже есть сознание, тоже там вижу все, чего только не вижу. Сегодня на самолете летал во сне, допустим. Проснулся в Боровом, как это? Кто обманывает, Боровой или самолетный? Я вот до сих пор не могу понять, где иллюзия. Кто-то вообще, правда, я встречал людей, они думают, что настоящие жизнь во сне, а это не настоящие все. Потому что они тут разочарованы вообще, ничего у них не получается. Они во сне живут, хотят там сны просто смотреть цветные. Есть такие люди тоже. Но ум могущественен. Куда угодно заведет. Кришна, он такой же приятный, да? Он такой красивый, он с павлиньим пером, он улыбается, он играет, он любит, обнимает, целует. О, хочу. А вы знаете, что Кришна убивает? Аж брызги летят. Как он уничтожил армию Паундраки, страшно рассказывать вообще. Лучше не читать эту историю. с утра пораньше. Самая ужасная вообще битва была, наверное, которая вообще за всю историю. Как он уничтожил армию Пандраки. Кровавая месиво просто было. Это тоже Кришна. И если у нас живет демон в уме, как Кришна с ним поступит? Будет обнимать и целовать его, что ли? Если вы призываете Кришну, призываете Кришну, повторяете Кришна, Кришна, иди ко мне в мои объятия. Он придет с булавой, может быть, сначала. Даже начало, я не знаю, кто там живет вообще. Это, опять же, образное сейчас у меня представление. Потому что Кришна защищает своих преданных, даже если они еще не очищены. Но он будет учить, что он верховный учитель. А в Гите мы узнаем вот это главное его проявление для нас, что он учитель мира. Вот это Бхагавад-гита, это учение для всего мира. Он дал. Мы должны понять его как учителя сейчас, который может и поощрять, и наказывать. Но мне нужен гуру, который только хвалит. Есть такой? Который ругает, мне не очень подходит, знаете. Я очень тонкий человек, высокой культуры. Если даже и критикуют, то нужно мягко и приятно. Гуру с хорошим характером. С подходящим характером. Гуру может вообще все мирские условности отбросить. Ему разрешается это делать. Даже мирскую культуру, когда обучает ученика. Он может дать ему пинка. Но они знали об этом. Здесь, на Западе, они это не делают. Что западный человек вообще не сможет понять такого, когда гуру такие вещи делает. Да, они бьют учеников своих там иногда. Палками. И они на всю жизнь запоминают шлоку. Но в западном мире это невозможно применить, потому что, ну, на самом деле мы другие. Мы на уровне ума находимся крепче, поэтому тут, ну, вообще Господь Читание дал не палку, а санкиртану. Но мы говорим просто об этих взаимоотношениях, потому что материальная природа — это палка Кришны, говорится. Она нас бьет иногда по-настоящему, а мы должны понимать, что нас бьет Кришна, что-то от нас хочет. Мы должны так сознавать Кришну таким образом. Но сам он никогда бить не будет, живое существо. Да, как-то дух, представьте, бьет другую душу. Это же невозможно. Ведь ты не можешь никого убить на самом деле. Или быть убитым на уровне души. Это делают инструменты. При помощи майи, при помощи вот таких энергий. Мы чувствуем страдания, а душа вообще не чувствует никаких страданий. Сама по себе. Она частичка Бога. Страдание — это просто ограничение кармы. В огонь не могу войти, потому что это ограничение. И чувства болят. Показывай границы. А для души таких границ нет. Для тела таких границ созданы. Отсюда и страдания телесные.
Есть выражение «наша жизнь — игра». И получается, играем и забываем, что мы уже, что это уже не игра.
Доигрались.
Доигрались.
Да.
А как нам распознавать, где виртуальная игра, а где реальность?
Это говорят, что этот мир — сон. Или игра, или сон. Что-то не настоящее на самом деле. Но нужно разобраться, чей это сон. Это не наш сон. Это сон Махавишны. Такое чувство есть, что это как сон, проходит как сон, так и есть. Но это сон Махавишну. Мы им не управляем, этим сном.
Мыслями не управляем.
Мыслями Кришна, а не Рудха управляет. Божество, а не Рудха ум управляет. Это возможно. Если мы, ну, преданы Господу, это возможно. Но это достижение очень великое. В йоге это самое великое достижение, когда человек обуздывает ум. Если думать о Кришне, то автоматически ум под контроль становится. Но поскольку выше ума желания находятся, они могут нас снова увлекать от Кришны в другую сторону. Поэтому мы сейчас действуем как регулируемая практика. Утро для Бога, день для работы и так далее. Мы как-то регулируем какие-то свои жизненные потребности. Но в итоге все это становится одним духовным преданным служением и днем, и ночью. Значит, ум под контролем. Даже во сне можете видеть сны и помнить о Кришне. Не забывайте. Это уже другие сны совсем. Уже другие образы в снах. Другие настроения в снах. В снах можете проповедовать. Можете заниматься полезной деятельностью. Если ум под контролем. Ум контролируется разумом. Разум может помнить, как память. Когда, например, вы засыпаете, но с опытом, вы без будильника можете подниматься в любое время. Так? Как получается? Значит, разум может помнить даже во сне. Хранить такую задачу. Это сильный разум. Функция сна — это разум. Функция разума — сон. Но, значит, даже спящий разум может помнить Кришну. Он глубже находится. Даже его сон может быть, понимаете, настоящий. Осознанное сновидение — это другая практика, развиваются тонкие тела. Это мистическая практика, опять же, эзотерическая практика. Это не сознание Кришны. А? Не-не, это не сознание Кришны. Нет-нет. Это скорее уведет в обратную сторону. Усложнит. Когда-то я думал, что если я выйду из тела, я смогу понять другой мир, куда я ухожу после смерти. Но этого не произошло. Там еще большая путаница возникает. Вот поэтому нужно понять вот в этом человеческом теле все дано, специально для этой роли. То есть можно этим и не заниматься. В сознании Кришны мы этим не занимаемся. В этом никакой необходимости нет. Человеческое тело важнее. Мы уже получили дар этот. Все, действуем. Зачем нам уходить в тонкое тело обратно? Мы там будем после смерти. Главная практика сейчас вот здесь, воплощенная в человеческом теле. Иначе мы пожалеем, когда сменим тело, что утратили человеческую форму жизни или достаточно как бы удобную человеческую форму жизни. У нас есть язык. Подумайте об этом. Есть слух сейчас. Есть разум. Можем читать, общаться, понимать, различать любовь, ненависть. Мы наделены полномочиями, большими очень. Особенно языком. Речь. Не теряйте напрасно время. Когда языка не будет, мы не сможем говорить. У животных тоже есть язык, но они не могут говорить. Есть люди, которые рождаются и тоже не могут хорошо говорить. Проблема, проклятие с прошлой жизни. Не могут понимать что-то, им трудно что-то объяснить, обучать их, сложно очень. Но у нас пока есть способности, давайте их не будем терять понапрасну. Редкое рождение человеком. Да, мы тут.
Я что-то все хочу понять. Вот, вот эту концепцию игры, да? Вот можем мы пройти свою жизнь как игру, ну как играем. То есть в чем причина, в чем вот как бы суть, соль? Почему фактически мы играем чужие роли, а не те. Не те, кто мы есть на самом деле, при этом все так очень серьезно. Как преданный должен прожить свою жизнь? Как игру? Играете роль?
В материальном мире можно сказать, что это тоже игра. но искаженное, как и все в этом мире, это отражение, да? Отражение же духовного мира. Там игра, здесь тоже игра. Но искаженная, извращенная, полное страданий, обмана и ну, вот таких вещей. То есть насыщена несчастьями. Поэтому игрой не называется уже, по этой причине. Но когда мы плоды деятельности посвящаем Кришне, это становится игрой. Радость приносит. Не потому, что я что-то сделал, а потому, что Кришна доволен. Вот это уже игра. Мы возвращаемся как будто в настоящие игры. Уже в этой жизни преданный может так вот играть. В уме он может видеть игры Кришны. Может, когда он читает эти вещи, не придумывает, а он согласно Писаниям мыслит. Когда придумывает, то это уже искажается.
Можно сказать, что когда преданный ощущает в своей жизни Кришну, его присутствие, его руку, то его жизнь тогда становится его рукой.
Когда Кришна присутствует?
Ну, ощущает его руку в своей жизни, как он его видит.
Ну, конечно, это уже...
И тогда это становится его рукой.
Он даже преданный так и выглядит. Веселым, забавным. Прабхупада был очень эксцентричным, очень интересным в общении. Обаятельным. Также он был, юмор из него исходил. Видно было, что он наполнен трансцендентным юмором именно. Это в одном месте он про ему начале он это пишет. С тех пор, как мои, да, ему начале. Там юмор, слово использовано в английском языке. Трансцендентный юмор. Не трансцендентное блаженство, а трансцендентный юмор, что всегда хочется радоваться. Иммуначарья написал эту шлоку. Однажды он вышел утром почистить зубы палочкой. С утра обычная процедура. И вспомнил игры Кришны. В общем, до вечера простоял так. Чистил зубы до вечера. И кто-то увидел его, а он Ачарья. Ачарья, который чистит зубы целый день. Ну, что можно сказать об этом? А как же правила предписания, омовения, там, чтение шастры, мантры, там, ну все пропустил? Ну, зубы чистил. И ему кто-то сказал об этом, а как так, я вот утром видел тебя, и сейчас ты чистишь зубы до сих пор, будучи Ачарьей. И он тогда это и произнес. Прощайте мои молитвы, прощайте мои омовения, похоже, мне достаточно просто игр Кришны в уме. Я потерял к этому интерес, вкус и даже забыл про это. Но это вот уровень, этот трансцендентный юмор захватил его. Рупа Госвами тоже, когда видел игры Кришны, некоторые он смеялся, хохотал громко, выходил из медитации, раздражался смехом долгим. Он видел игры Кришны, и это игры, это всегда радость, это всегда что-то удивительное.
Это Мадхавачарья.
Мадхавендрапури. Мадхавендрапури или Иммуначарья. Может быть, Мадхавендрапури. Надо посмотреть еще, да? Эту лилу помнишь, которую он рассмеялся? Расскажите.
Это когда Шимати Радхарани
расскажи, да.
Цветку.
Расскажи, да.
Ну, дело в чем, что Кришна спрятался на дереве, да? И Шимати Радхарани, она тянулась к цветку, и он невидимый для нее, то есть он был за кроной этого дерева, он прижал эту ветку ближе к земле. Что она смогла дотянуться, она взяла одной рукой, другой потянулась за этот цветой. Как раз в этот момент Кришна убирает ногу, и она взлетает вверх.
Это рассмешило Госвами. Он все это видел в медитации. То есть Радхарани собирает цветы, смотрит на дерево, покрытое цветами. И он думает, что надо бы таких цветов, но высоко ветка. И вот в такой растерянности, значит, думает, что делать, как бы, а Кришна, он на дерево сел туда и подсматривает за ней. Просто подсматривает. Ему нравится подсматривать за Радхарани. Вот. И он так легонько, так ногой, так ветку наклоняет, так незаметно, плавно, потому что деревья же склоняются к стопам иногда Радхарани Кришны. Но Радхи подумала, что это дерево само. Вот. И схватила эту ветку, и взяла цветок, и Кришна отпускает эту ногу, и она туда, на вершину куда-то вообще. И Кришна ха-ха-ха-ха-ха. Артхарани говорит, ты что делаешь, как ты можешь шутить такие вещи? Гнев. А ему нравится это все. Это эмоции. Вот это или игра. А бывает, Кришна с друзьями лежат, отдыхают. Там где-нибудь на пастбище, они же там бегают, играют, иногда они отдыхают. И когда он ложится под дерево или садится полулежа, вот там ложе делают, друзья его окружают. И кто-то с пастушкой говорит, Кришна, если ты закроешь глаза, откроешь рот, я тебе дам леденец. В детстве играли так? Закрой глаза, открой рот. Это сюрприз какой-то будет, это игра. Если думаете, что это будет? Всякое может быть, не так ли, да? Нужно, что там друг задумал вообще. Но он должен дать себе отчет, что если что-то не то положит, я ему всыплю тоже, так? То есть там есть свои отношения. Риск свой. И Кришна закрывает глаза, открывает рот, и ему одуванчик в рот. Тоже так делает. И все смеются. Но вот вы не смеетесь, никто. Щучинске другая культура совершенно. Тут серьезные люди. Какие игрушки?
Думаю, о последствиях. Вспомнили все одуванчики.
Вот, читайте больше таких вещей, изучайте философию, читайте вот именно вот этих игр Кришны, чтобы ничего не придумать. И когда мы сможем понять эту расу уже, тогда можете думать, что хотите. Сами.
Среди последних вопросов. Вот отношение к Кришне в первой экспансии, вот, к Баларам. Баларама, вот мы смотрим фильм «Радха Кришна». Может быть, она от источников несколько отличает, потому что это режиссер. Баларам постоянно удивляется и задает вопросы. Почему я тебя не могу понять? Ты действуешь так, что я твоя, как говорится, первая, ты не мог, брат твой, не могу тебя понять. И потом мы с Левой Тарини делимся, слушай, если Баларама, первая экспансия постоянно в вопросах о деяниях, будущих деяниях или вообще о смысле, то мы вообще далеки. Вот теперь мы понимаем, какая огромная разница в понимании замыслов Кришны, Верховной Личности Бога и нашей.
Ну, это все говорят. Брама говорит то же самое, Индра говорит то же самое, великие полубоги, Шива говорит то же самое, Баларам говорит то же самое. Никто не знает. Кришна говорит, нет, никто не знает. Я знаю всех. Единственный такой. Знает всех. Даже в Щучинске. Он же проник в Щучинск, видите, знает. Хорошо, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.